Предлагаем вашему вниманию тему «Деньги и отношение к ним».
Итак, тема сегодняшней нашей встречи – это деньги, отношение к деньгам. Или как можно стать богаче, не получив миллион по наследству. Итак, по поводу денег есть несколько таких традиционных заблуждений. Самое главное из них звучит так. Вот сейчас у меня есть проблемы, сейчас у меня вот чего-то в жизни не получается, чего-то нет. Но вот если бы у меня было много денег, у меня бы не было проблем. Мы с вами смотрели лет 5, наверное, назад замечательный сериал «Богатые тоже плачут». Сегодня они покупают нефтяную вышку, завтра казино, послезавтра корабль. Тем не менее, проблемы в каждой серии. Потому что деньги не решают всех проблем. Но для благополучного существования на Земле, в социальных условиях, деньги все-таки нужны. Вы знаете, что в американском образе жизни есть такие ступени благополучия, что ли. Если ты простой рабочий, получаешь там $2000 в месяц, то ты живешь в том квартале, где живут рабочие, твой ребенок ходит в муниципальную школу, ты покупаешь в магазин, где покупают нормальные рабочие, ездишь на подержанном Форде. Ну все, ты нормальный рабочий, все замечательно. Но если вдруг ты стал получать не $2000 в месяц, а $50000 в месяц, ты уже стал преуспевающим человеком, то для того, чтобы тебя общество воспринимало как преуспевающего человека, ты уже обязан жить в квартале, где живут миллионеры, ты уже обязан ездить на очень приличной машине, твой ребенок обязан учиться в престижном колледже и покупать вещи, ты должен быть в очень хорошем магазине, иначе тебя общество не признает. У человека вырастают доходы, и автоматически у него вырастают расходы. Но мы можем сказать, мы живем не в Америке. К нам американский образ жизни никакого отношения не имеет. Мы советские нормальные люди. Если я раньше получал 120 рублей, а теперь получаю $1000, то ни в какой новый район я переезжать не буду. Там, переходить в более дорогой магазин я не обязан и так далее, и так далее. В общем-то, это все так, но приходит как-то ко мне очень преуспевающая женщина и говорит, я раньше работала учительницей, получала там 150 гривен, денег не хватало, то десятку, то двадцатку нужно было занимать до зарплаты. Теперь я нашла для себя шикарный бизнес, я очень преуспевающий человек, моя зарплата около $2000, ну, думаю, здорово, человек нашел себя, реализовал себя как организатор, как бизнесмен. А в чем же ваши проблемы? А проблема в том, что у меня долг $15000. Странно, как такое может быть? Очень даже может быть. Представьте себе надувной шарик. Да, нормальный надувной шарик. В нем маленькая дырочка, из которой выходит воздух. Тот объем воздуха, который находится внутри этого шарика, это, скажем, финансовое благополучие человека. Ну, он, в общем-то, имеет какую-то сумму денег, но из-за этой дырочки все время теряет. А теперь представьте, что мы, ничего не делая с шариком, просто взяли и надули его в 10 раз сильнее. Получился огромный шар. Что будет с дырочкой? Дырочка превратится в огромную дыру, через которую финансы будут уходить с такой скоростью, с гораздо больше, чем они раньше уходили. Так вот, если на уровне шарика бесполезно его надувать, пока вы не заклеили дырочку, то на уровне человека звучит так. Только внутренне изменившись, человек может решить свою финансовую проблему. По-видимому, человек как-то не так относится к деньгам. Что-то в этом вопросе недопонимает или неправильно делает. Говорят, в Америке проводили такой эксперимент. Нашли такого среднестатистического бомжа и дали ему $1000. Через год он стал бомжом. Почему? Он как не умел деньгами пользоваться, так и не научился. Просто приличная сумма денег из него точно так же быстро вышла, как из этого надутого шарика. Только изменившись внутренне, человек может решить свою финансовую проблему. А что, собственно, менять? Вот в этой лекции мы с вами попробуем рассмотреть те правила, те принципы или ту технику безопасности, которая существует в вопросах финансов. В каждой профессии есть свои тонкости. Когда мы начинаем работать, мы эти тонкости познаем, делаем меньше ошибок, становимся более успешными. Так вот, в финансах точно так же существуют какие-то тонкости, которым далеко не всех учат. У нас, например, наверное, никого этому не учили. И мы либо набиваем шишки и после этого делаем выводы, что так поступать нельзя, либо выводы не делаем, просто набиваем шишки, просто все сильнее и сильнее. Итак, какие же есть правила или закономерности, которые нужно учитывать в вопросах с деньгами? У Луизы Хей в книге есть такая замечательная фраза, что деньги – это не цель вашей работы. Можно задать вопрос, а что же, собственно, является целью нашей работы, если не деньги? Я хожу на работу для того, чтобы заработать на жизнь, содержать семью и так далее, и так далее. По-видимому, целью нашей работы должно быть выполнение своего предназначения на земле. Кто-то должен быть пекарем, кто-то должен быть учителем, кто-то должен быть сетевиком, кто-то должен быть продавцом. У каждого свое предназначение. И те деньги, те финансы, которые мы получаем, это награда природы за качественно выполненную свою работу. И дальше Луиза Хей пишет, что «Я пришла к выводу, что занимаясь тем, что вам нравится, можно получать неплохие доходы. И более того, работа – это не единственный источник прихода денег в нашу жизнь. Вспомните, человек открыл благотворительный фонд. Он те финансы, которые получает его фонд, распределяет, допустим, между инвалидами и сиротами и так далее. Интересно, где он эти деньги берет? Он же их не зарабатывает у станка. Тем не менее, к нему деньги приходят, фактически с неба сыплются. Да? Сегодня пришел один спонсор, завтра пришел другой. Да, они не ходят толпами, как хотелось бы нашему владельцу фонда, но тем не менее к нему деньги приходят, он их только распределяет. И если он их распределяет правильно, то к нему деньги приходят фактически ниоткуда. Так вот, у природы есть тысячи способов, как нам дать деньги, которые нам необходимы. Начиная с того, что нам платят зарплату на работе, или у нас клиенты совершают покупки, и заканчивая тем, что мы выигрываем в лото забава, 500 тысяч долларов совершенно вроде бы на ровном месте. Но я думаю, что не на ровном месте. На самом деле человек провел какую-то огромную работу, полезную для людей. И за это ему природа вознаградила. Мне всегда интересно, а что человек сделал такого, за что ему природа дает такую награду? Ну, если бы живьем пообщаться с таким человеком, кто выиграл, можно было бы выяснить. Не все деньги приносят пользу. Известен такой случай, что в начале века в Соединенных Штатах умер миллионер от дистрофии из-за постоянного недоедания. Когда он начинал складывать свои первые центы в банк и отказывал себе во всем, наверное, это было нормально. Но когда у тебя уже на банковском счету миллион, а ты до сих пор себе отказываешь в нормальном питании, это плохо. Еще была ситуация в нашей стране до перестройки, это когда можно было нормально зарабатывать деньги, придя на вредное производство. Да? Не хочешь зарабатывать 120 рублей инженером, пойди в литейный цех, тебе будут платить аж 400. Бешеные деньги, живи припеваючи, те же самые 8 часов работы. Еще молоко дают за вредность. Правда, они до пенсии не доживают. Но это же выясняется потом. Иногда люди получают деньги за то, что продают свое здоровье. Мне как-то в журнале попался такой случай. Один немец, по-моему, пишет. Этот замечательный дом с парком я купил, когда продал свой там левый глаз и правую почку. Теперь я продам свою левую кисть, у меня будет замечательный бассейн. То есть абсурдов в этой жизни достаточно много. Но это не конструктивный путь для решения своей финансовой проблемы. Какие же есть причины, которые влияют на то, что люди не получают деньги? Так вот, первая причина, по которой люди не получают деньги, это негативное высказывание по поводу денег, ну или мысли по этому поводу. Как-то я ехал в трамвае, рядом со мной ехал мужчина с ребенком, подходит кондуктор, берите билетик. Я покупаю билет, Кондуктор подходит к мужчине и говорит: а у вас билетик? Он говорит: у меня нет денег. Ну, кондуктору, наверное, уже не хотелось с ним ни о чем спорить. Было поздно, она махнула рукой и пошла. И ребенок спрашивает папу: папа, а разве так можно? Папа говорит: а, я всегда так езжу. Что делает папа? Папа 4 раза в день, да, объявляет на весь космос, на всю Вселенную: ребята, у меня нет денег, слышали? Ребята говорят: слышали, слышали. В конце концов, эта программа сработает негативно, когда достаточно энергии насобирается. И либо он найдет себе работу, на которой не платят деньги, либо если ему заплатят деньги, он их тут же потеряет или у него вытащат из кармана. Почему? Программа все равно сработает. Человек каждый день вкладывает энергию. Если он каждый день говорит, что у него нет денег, если он каждый день говорит, что ему невозможно заработать денег, или что в этой стране никому не платят и так далее, он такую жизнь и имеет. Так вот, все негативные высказывания и мысли по поводу денег, которые к вам пытаются залезть в голову, их нужно тут же отсекать. Как мы можем это сделать? Только позитивная программа. К счастью, наш мозг может одновременно иметь только одну мысль в своей голове. Если я туда вставил позитивную программу и проговариваю ее постоянно, да, деньги легко входят в мою жизнь. Я всегда могу заработать столько, сколько необходимо. Я люблю деньги, они приходят ко мне, я с удовольствием их трачу и так далее. Программы может быть любые. Пока я такую программу проговариваю, никакой негатив туда влезть не может. Более того, я притягиваю к себе позитивную энергию вместе с позитивными мыслями. И мой сосед не может найти работу, не может продать продукцию, которой он занимается, а я могу. Чем мы отличаемся? Тем, что я думаю, что эта продукция кому-то нужна, и кто-то ее купит, а он думает, что эта продукция никому не нужна, или что у людей нет денег. Мы отличаемся только тем, какие мысли в нашей голове. И вот как-то после такой лекции приходит одна женщина домой, приходит к ней соседка и говорит: Валя, у тебя есть деньги? Ну, с мыслью занять. Ну, у Вали денег не было, но она только что была на лекции. Ей сказали: нельзя говорить, что нет денег. Валя сильно-сильно задумалась и говорит: но они уже стучатся в мою дверь. Соседка послушала, что ничего не стучится, и ушла. Через 2 часа пришел муж и принес халтуру или деньги, которые никак не предполагались. Ну, вы же знаете, новичкам всегда везет. Интересно, а почему везет новичкам? Ваш ребенок первый раз в жизни помыл тарелку. Отмыл ее аж на 22%. Что вы ему скажете? Мы скажем: молодец, как у тебя замечательно получилось. Вот тебе конфета за ударный труд. Для чего мы это делаем? Чтобы у ребенка осталось позитивное отношение к этому процессу. Он еще и завтра попробовал помыть по тарелку. И послезавтра, глядишь, к концу месяца он будет отмывать ее на 90%. Мы поощряем его к действиям. Так вот, природа новичка поощряет точно так же. Когда новичок начинает делать первые правильные шаги в своей жизни, природа ему фактически авансом дает положительный результат для того, чтобы он понимал, что он на правильном пути. Он понимает: боже, я это сделал, у меня все получилось, классно, теперь всегда так буду действовать. Да, теперь, может быть, будет не так быстро этот положительный результат приходить, но он все равно будет приходить. И природа, давая нам авансы, награду за первые неумелые шаги, она нас поощряет к правильным действиям. Хорошо. Итак, первая причина – это негативное высказывание по поводу денег. Следующая причина – это экономия на других. Человек продает бананы, подходит к нему покупатель, он его обвесил на 300 грамм, заработал лишнюю гривну, такой довольный, потому что покупатель лопух, ничего не заметил и ушел. Все так здорово, он разбогател на целую гривну. Но проблема вся в том, что мы все связаны. Помните, был такой анекдот совсем недавно. На подводной лодке вечерняя поверка и перекличка. Иванов, я, Петров, я, Сидоров, Сидоров, Сидоров. А, куда он денется из подводной лодки? Так вот, мы все с вами живем в подводной лодке, где все друг с другом и со всем миром связаны невидимыми нитями. Ну, вы прекрасно знаете такие пословицы, что и на старуху бывает проруха, да? все тайное становится явным. Что посеешь, то и пожнешь. Они все говорят о том, что ничего тайного в этом мире нет. И все, что человек делает сегодня с кем-то, в конце концов сделают с ним. И не этот клиент, который у него купил бананы, потом его кинет на какую-то крупную сумму. Найдутся другие специалисты, которые заберут у него эти деньги. Одна дама на тренинге говорит, в 1974 году мы всем классом ездили в Москву с учительницей на экскурсию. Ну, все тогда так ездили. Ну, все были нормальные дети, у кого 10 гривен, рублей, у кого 15 рублей. А моя подруга была такая зажиточная, ну, родители были у нее очень обеспеченные люди, у нее было 150 рублей. Ну, деньги она не считала, поэтому деньги были у меня, рассказывает эта женщина. И мы с ней ходили, куда тогда ходили, в ЦУМ, в ГУМ, покупали вещи. В общем, говорит, у нее десятку заныкала, она так ничего и не узнала. Но, говорит, прошло 20 лет, и она меня кинула на 1000 долларов. Наверное, говорит, проценты наросли. Наверное. Так вот, как ты относишься к миру, так и мир относится к тебе. Если ты пытаешься человека обмануть, недоплатить и так далее, точно так же поступят и с тобой. Не волнуйся. Наверное, именно поэтому те люди, которые зарабатывают деньги не самым честным трудом, ставят на окна решетки, да, бронированную дверь и под подушку еще автомат кладут на всякий случай. А чего они так? Чувствуют, наверное, да? Следующая причина, по которой люди теряют деньги, это жадность или экономия на себе. Ну, казалось бы, мои деньги, что хочу, то и делаю, я сам себе голова. Совершенно верно. Все правильно. Но представьте себе такую ситуацию. Лето, жара, 40 градусов. Женщина идет на рынок. Нужно купить и детям, мужу, там, собаке, попугаю. Она покупает всей семье все, что необходимо. У нее две тяжелых авоськи. Остается 2 гривны. Жарко. Хочется чего-нибудь холодненького и вкусненького. Она любит как раз мороженое. Вот такое вот. Пломбир на палочке с орехами. Как раз 2 гривны. И тут как назло стоит мороженщица и говорит: хотите мороженое? Холодное, сладкое, пломбир в шоколаде с орехами, 2 гривны. Женщина постояла, подумала: нет, я, наверное, еще потерплю. Лучше я на выходе с рынка куплю детям шоколадку. Она идет к выходу из рынка, проходит 50 метров, смотрит, сумку порезали, кошелек украли. Такое бывает? Бывает. Причем во всех городах, говорят, бывает. А в чем причина? У нас есть человек, достойный счастья, благополучия и всего хорошего. У него есть желание съесть мороженое. У него есть 2 гривны, чтобы это желание осуществилось. Более того, стоит мороженщица, которая говорит: я ваше желание сейчас удовлетворю за 1 секунду, только дайте 2 гривны. Что нужно сделать? Нужно заплатить 2 гривны, взять мороженое и быть счастливой. А она что говорит? Нет, я счастливой быть не хочу, я готова терпеть. Да? Ну не хочешь быть терпеть, нет проблем. Мы найдем человека, который после вчерашнего будуна счастлив будет за 2 гривны выше крыши и никому их не отдаст. Если бы он был достоин не 2 гривен, а 100, он бы вытащил у нее этот кошелек, когда она только пришла на рынок. Но он достоин только 2 гривен. И вытащил кошелек, когда там было всего 2 гривны. Так вот, как только мы начинаем экономить на себе, деньги от нас уходят к тому человеку, который на себе не экономит. Тот, кто готов быть счастлив за эти деньги. Есть у меня одна знакомая, которая себя очень любит. Она говорит: если мне хочется сделать новую прическу, я иду и делаю. Если мне хочется пойти в сауну или там на массаж, я иду на массаж. Но благодаря этому мне иногда удается в день продать продукцию на 200 долларов. Я себя очень люблю. Дети как-то говорят: мама, ты себя так любишь? Она говорит: да. А у вас что, чего-то не хватает? Нет, у нас все есть. Так вот, представьте себе, мама зарабатывает там 800 долларов в месяц. Из них 600 тратит на себя, а 200 на детей. Но если на эти 200 долларов у детей есть все, мама остальные 400, допустим, тратит на себя. Ну, вроде бы несправедливость, но с другой стороны, а кто их зарабатывает? Мама. А если бы она себе во всем отказывала, сколько бы она зарабатывала? 250 от силы. Так вот, если мы имеем возможность зарабатывать большие деньги, имейте силу воли тратить эти деньги на себя, реализовать собственные цели. Если вы их не будете реализовать, ваши деньги будут уходить. Простой пример. Человек говорит: вот хочу купить себе классное пальто за $300, такое навороченное, очень классно. Бац, эти деньги появляются. Не с воздуха, конечно, но появляются. Человек думает: ну что же это я куплю себе за $300 пальто? Лучше я себе куплю за 300 гривен, а на остальные деньги и детям, и мужу, и собаке, и кошке, и родителям, и всем еще останется. Замечательно, так и поступает. Логика ж побеждает. В следующий раз она говорит: хочу купить себе туфли за $100. Но она уже получит 100 гривен. Почему? Обманывать же нехорошо. Представьте себе, ваш ребенок приходит и говорит: мама, дай мне, пожалуйста, 1 гривну, я пойду в школе, куплю себе на перемене бутербродов. Ну, замечательно, на 1 гривну. Ребенок идет в школу, на перемене покупает на 50 копеек бутербродов, на 50 копеек покупает себе петарды. На следующий день к вам приходит и говорит: мама, дай мне 1 гривну на бутерброды. Сколько вы ему дадите? 50 копеек. Все равно остальные потратит на петарды. Так вот, природа с нами поступает точно так же. Если мы в наших желаниях заработать деньги хотим их израсходовать, а потом, когда они приходят, нас, ну как это говорится по-русски, жаба давит, да? Так нам такие деньги перестают приходить. Ты же все равно всех обманешь. Купишь себе туфли за 100 гривен. Зачем тебе $100? Лучше сиди, смотри телевизор, вяжи носки. Чего тебе бегать по клиентам? Отдыхай. Итак, очень важная причина – экономия на себе. Как только мы начинаем экономить на себе, на нас начинает экономить природа. Следующая причина – это страх перед будущим. Человек живет, у него идет бизнес, какие-то приходят к нему деньги, и вдруг к нему приходит замечательная мысль. Ну, это у меня сегодня все хорошо, а вдруг завтра фортуна ко мне повернется спиной, денег никаких не будет. Поэтому я эти деньги сейчас тратить не буду, пусть они полежат, да, я их оставлю на черный день. Но зато после этого еще поработаю, вот те деньги, которые заработаю, на те и буду жить. А эти деньги пусть лежат на черный день. Одна семья живет в Крыму, женщина работает главным бухгалтером на птицефабрике, у нее 2 детей. С мужем они в разводе, а муж работает на золотых приисках в Сибири. И вот в конце сезона приходит по почте, приходят алименты на детей, 7 тысяч рублей. По тем временам бешеные деньги. Ну, сын приходит к маме и говорит: мама, давай купим кроссовки. А мама говорит: ну что ты, мы эти деньги отложим на черный день. Как вы думаете, черный день у них наступил? Наступил. Даже на кроссовке не осталось ничего, 7 тысяч рублей. И вообще, как мог черный день не наступить, если мы о нем думали? Если мы боялись, что он наступит, мы наполняли его энергией, еще и вкладывали деньги в то, чтобы он произошел. Есть еще один аспект этой проблемы. Страх перед будущим. Представьте себе, на завод идет человек и думает: вот на том заводе уже не платят 3 месяца денег. А вдруг у нас в следующем месяце не заплатят? Но он же ходит на завод не 1 раз в месяц, да? А как минимум 24. И каждый день что он думает? А вдруг не заплатят? Но он же на завод ходит не 1. Их же на завод ходит 1000. Если 1000 человек боятся, что им не заплатят, то даже если через месяц у бухгалтера будет стоять чемодан с деньгами, бухгалтер будет думать: а как бы классно вложить эти деньги, чтобы они принесли еще больший доход нашим рабочим, и вложат. А кто будет им руководить? Наш общий страх. Ну то, что деньги при этом пропадут, это естественно. По-другому быть не может. Мы сами формируем свою судьбу теми мыслями, которые мы имеем. С этим фактом связан еще один очень серьезный момент. Это наши финансовые вклады. Бабушка откладывает деньги на смерть. Бывает такое? Ну, разве у нее после этого есть шанс не умереть? Нету. Но если бы она их не откладывала на смерть, она, может быть, прожила еще лишних десяток лет, да? Человек откладывает деньги на двойной перелом с подвывихом. Как вы думаете, у него может быть одинарный перелом? Не может. Он откладывает деньги на двойной перелом с подвывихом. Человек откладывает деньги на операцию. Он может обойтись без операции? Нет. Даже если там нечего вырезать, операция все равно состоится, потому что его мысли форма сработает, а главное, деньги-то уйдут. И причем немалые. Человек откладывает деньги на несчастный случай. Как несчастный случай может обойти его, если он каждый месяц откладывает $10 на несчастный случай? Делая такие бешеные вклады, он только притягивает этот несчастный случай к себе. А как же поступать? А поступать нужно грамотно. Деньги откладывать нужно, только называйте их какими-нибудь позитивными именами. Эти деньги откладываю на оздоровление семьи. Если у меня никто не заболел даже насморком в течение года, да, я беру их в августе в охапку, везу в Крым или там на золотые пески в Болгарию на оздоровление. Что, разве нет? Если я откладываю себе деньги на преклонный возраст, когда уже не смогу работать, я могу написать, что я откладываю себе на старость, да? А можно откладывать деньги на путешествие после 60, да? Как вся Европа делает. И они путешествуют, а мы стареем, да? Все по своей программе живем. Так вот, деньги нужно откладывать, но при этом не нужно ничего бояться, потому что то, чего ты боишься, то и приходит к тебе. И второе, эти суммы, в которые вы вкладываете деньги, деньги – это энергия, довольно мощная. Называть позитивными именами. Ну, несчастный случай чем можно заменить? Допустим, сюрпризы судьбы. Сюрприз, но все равно имеет позитивную окраску. Да, к вам приехали гости из Москвы, нежданно-негаданно, бац, до зарплаты еще 3 дня. Вы залазите в карман сюрпризы судьбы и встречаете гостей. Итак, бояться нельзя. То есть можно бояться, кто желает неприятностей в своей жизни. Еще наше старшее поколение, ну, при Сталине их так научили, что человек получает мизерную зарплату, 50 гривен. На 50 гривен прожить невозможно. Но человек думает, ну, если из этих 50 гривен 20 гривен положу под проценты, и еще потерплю 3 года, то через 3 года я буду получать 50 гривен, плюс эти 20, которые я вложил, плюс бешеный процент. Боже, я же стану миллионером потом. Сейчас только нужно потерпеть. И сколько раз наших пенсионеров государство обувало? Очень часто. Тактика затягивания поясов, что я готов терпеть ради кого-то, ради своего будущего, ради своих детей, ради государства, ради еще кого-то, оно приводит к результатам. Раз ты готов терпеть, терпи, нет проблем. Мы отдадим эти деньги, кто не готов терпеть. У него, правда, зарплата в 1 000 000 раз больше, чем у тебя, но так как он не готов терпеть, мы ему еще заплатим. Если человек эти деньги получает, скажем, нечестным путем, то с него потом спросится. Но тактика затягивания поясов – это очень серьезная проблема для советских людей. Мы с вами привыкли жить как? Прежде думай о родине, а потом о себе. Ради родины готов терпеть. И вот на наших костях родина целых 70 лет как-то жила, не совсем по законам природы, но мы же готовы были терпеть. Есть еще один очень хороший закон, называется так. Живешь сам, дай жить другому. Если ты оказываешь кому-то услуги, этим зарабатываешь деньги, то будь добр, с удовольствием плати деньги тому, кто оказывает услуги тебе, чтобы денежный поток проходил через тебя. Да, через тебя проходит $1000, а ты людям платишь, кому 10 гривен, кому 20, ну, насколько они оценивают свой труд. Но ты все деньги пропускаешь, и денежный поток не останавливается. Как-то ехал я в троллейбусе, одна женщина жалуется другой. Говорит, мой муж работает грузчиком на рынке. Платит ему за это 7 гривен в день. 1 гривну он расходует на транспорт туда-сюда, 1 гривну на чай, кофе, капучино и 1 гривну на хот-дог. Ну что, не может из дому взять бутерброды и термос с чаем? Все-таки бы домой привозил не 4 гривны, а... Ну, остается открытым вопрос, сколько он там на самом деле зарабатывал, это их личные дела. Но что, собственно говоря, делал муж? Он, кстати, был очень образованным человеком, все-таки высшее образование. Представьте себе ситуацию. Сидит человек на рынке, продает что-то, допустим, искусственные цветы. Мимо идет бабушка. Чай, кофе, капучино. Причем, что удивительно, что именно этими фразами на всех рынках Украины народ и обращается к посетителям. Чай, кофе, капучино. Появилась новая ставка, бульон. И вот, а наш продавец искусственных цветов достает из-под стола свой шикарный термос. Говорит, бабуля, у меня свой собственный чай. И там с жасмином, с мелиссой, там с чем угодно. На меду замечательно. Ну, бабушка, ну, конечно, свой домашний лучше. И пошла дальше. Наш герой попил замечательного чая, спрятал термос, все, сидит дальше, продает цветы. Мимо него идет клиент. Он говорит, купите цветы, замечательные цветы, только что привезены из Турции, совсем свежие. Человек взял, посмотрел. Да нет, говорит, я люблю живые. Что произошло? Как ты относишься к миру, так и мир относится к тебе. Ты показал свое превосходство бабушке, которая могла тебе продать за 50 копеек обыкновенного липтона без всяких прибамбасов. И к тебе подвели клиента, которому искусственные цветы даже из Турции не нужны. Ему нужны живые и еще особых сортов. Но тот человек, которому нужны искусственные цветы, он сейчас прошел другим рядом и купил то, что ему нужно у другого клиента. Как ты относишься к миру, так и мир относится к тебе. Ты не дал бабушке заработать 50 копеек, мир не дал тебе заработать на очередном клиенте там, $3. Этот закон распространяется еще на такую немаловажную часть нашей жизни, как пожертвование. У Луизы Хей в книге написано, если вы хотите увеличить ваши доходы, занимайтесь пожертвованием. И деньги начнут приходить в вашу жизнь. Ну где логика? Если я десятую часть своего дохода отдам нуждающимся, то я на самом деле всего лишь уменьшу свои доходы на 10%. Так ведь? С чего это они должны вырасти? Но давайте эту схему рассмотрим таким образом. Предположим, это наш человек. Он встречается с каким-то бизнесменом и говорит, давай заключим договор. Я тебе то-то и то-то, а ты мне то-то и то-то. Ну, предположим, деньги. В стандартной ситуации, кто заинтересован в заключении договора? Ну, наш человек, да? Условно назовем его дистрибьютор, чтобы он отличался. А бизнесмен, если мы его убедим, что ему это нужно, тогда он будет заинтересован. В первую минуту он, собственно, в этом договоре никак не заинтересован. Фактически один за, второй против. 50 на 50. Ну, это стандартная ситуация. А теперь предположим, что наш бизнесмен ежемесячно десятую часть своего дохода отдает в виде пожертвования в детский дом. То детишкам купят видеокассеты с мультиками, то им купят мягкую игрушку, то бананов на Новый год, да? И теперь в этой ситуации наш дистрибьютор идет заключать договор с каким-то бизнесменом. Кто теперь заинтересован в договоре? Наш дистрибьютор и детский дом. Да, на физическом уровне детский дом за нашим человеком не бегает и не говорит, дядя, заключи контракт, нам это выгодно. Но на энергетическом плане поддержка есть. Предположим, что это всего лишь 5%. В результате у нас получается 55 на 45%. Ну, в сумме должно быть 100. Что это значит? Это значит, что при прежнем услугах, которые оказывает наш дистрибьютор, при прежних ценах, при прежнем его внутренних качествах, вероятность заключения сделки увеличилась ну, на 5, на 10%, неважно. На энергетическом плане есть силы заинтересованы в том, чтобы этот контракт был заключен. А если бы наш человек эти же 10%, эту же десятину раздавал случайным нищим, кого на перекрестке встретил, кого в подземном переходе, кого в метро, стояли бы они за его спиной? Нет, потому что они случайные прохожие, они не знают, что будет ли в следующем месяце от него какое-то пожертвование или нет. Это очень важный момент. То, что десятину нужно давать, то ли в церковь, то ли в благотворительную организацию, то ли я знаю, там в детский дом или в дом инвалидов, в дом престарелых. Но это должна быть постоянная основа, чтобы эти люди были заинтересованы в нашем успехи. Еще одно из подтверждений того, что это работает. Когда мы с вами приходим на рынок, первое что-то покупаем, что делает продавец? Он берет эти деньги и начинает размазывать по всем вещам. Почему? На деньгах, которые мы заплатили, есть желание купить эту вещь. Так он это желание размазывает по всем вещам, которые еще не купили, на которых нет этого желания. Ну, как-то сделать объективные замеры, насколько это работает, довольно сложно. Но если это правило или этот ритуал работает на всех рынках Украины и СНГ, наверное, он что-то под собой имеет. Человек бы тупо вот так бы не делал, если бы это не приносило никакой пользы. Кстати, а вы когда приносите деньги от своих клиентов, вы их проворачиваете? Да, еще один важный момент по поводу денег хотел бы вам сказать. Очень важным моментом к тому, чтобы деньги к нам приходили, является любовь к деньгам. Любите ли вы деньги, друзья мои? Кто любит деньги, поднимите руку. Ну, судя по поднятым рукам, не все любят деньги. Очень хорошо. Хоть кто-то их любит. Тогда вопрос к тем, кто поднял мужественно руку. Скажите, пожалуйста, а в чем эта любовь к деньгам проявляется? Помните, был такой замечательный мультик про Скруджа Макдака и его там племянников? Чем Скрудж Макдак занимался по утрам? Купался в деньгах. И они у него были. Странно, да? На самом деле ничего странного нет. Самый сильный магнит, который есть на Земле, это любовь. Мы полюбили молодого человека. И что будет после этого? Мы с ним будем встречаться так часто. Хотя тут еще миллион молодых людей ходит, но мы с ними почему-то не встречаемся. Любитель пива по совершенно невероятному стечению обстоятельств каждый день имеет пиво. А любитель шахмат имеет шахмат, а пиво почему-то не имеет, хотя живет на Баварии. Странные люди, да? Так вот, любовь – это самый сильный магнит. Если вы любите деньги, они будут к вам притягиваться. Давайте рассмотрим такой пример. Ну, знаете, есть такая гора Олимп, на ней сидят боги. Наверняка там сидит и бог денег. Ну, если боги есть, если есть гора Олимп, и если есть деньги. Вот представьте себе, что мы все с вами, это и есть бог денег. Вот мы с вами сидим на Олимпе, смотрим сверху вниз, как там людишки ходят по земле, обращаются с деньгами. И видим такую картину. Ходит человек номер один. Если деньги к нему приходят, он их аккуратненько пересчитывает, складывает рубашечка к рубашечке, как мне там на одной лекции сказали, доллары к долларам, гривны к гривны, пересчитывает их, с удовольствием их тратит, если есть необходимость, если, не дай бог, купюра надорвалась, подклеивает. Ну, вот такой ненормальный человек. Но есть же рядом и нормальный человек, который, если получает деньги, их засовывает в карман, если надо, тратит, если купюра надорвалась, то что с ней возиться, все равно в банк не примут. А еще лучше взять и прикурить от 100-долларовой купюры, чтобы проявить впечатление, да, на кого-то. Кому бы из этих двух людей вы, как бог денег, деньги доверили? Первому или второму? Первому. Почему? Кто из этих двух больше любит деньги? Первый или второй? Первый. Потому что он проявляет о деньгах заботу. Любовь к деньгам проявляется в том, как мы к ним относимся. Считаем ли мы их? Подклеиваем ли мы их? Нормально ли мы их храним? И как сказала одна замечательная женщина, я купила себе новый кошелек, чтобы моим денежкам удобно было. Я покупаю кошелек не себе, хотя мне, наверное, тоже нужен хороший кошелек без дырок, но я покупаю кошелек, чтобы моим денежкам удобно было. Кто знает? Наверное, все работает. Итак, деньги нужно любить. Но тут возникает философский вопрос. Если мы откроем Библию на необходимой странице, там написано: «Сребролюбие есть грех». У нас получается такая картина. Чек, скажем, вот на этой линии. Мы развенчаем все, что достойно любви. Ну, природу как можно не любить? Деревья, животные, растения, птицы, люди, родители, страна, любимый город, семья. Ну, все, что достойно любви. А деньги находятся выше этого. Я деньги люблю больше, чем весь мир. В этом случае у человека будут деньги. Потому что если продать родину, это, наверное, стоит немало. Но зато у него будут и проблемы со всем миром, который он не ценит. Если человек любит весь мир, родину, родителей и так далее, но не любит деньги, у него будет проблема с чем? С деньгами. С родиной, с миром у него проблем не будет. У него будут проблемы с деньгами. Так вот, мы должны любить деньги не больше и не меньше, чем все остальное, что достойно любви. Деньги – это такая же часть природы, такой же важный механизм на Земле, как и все остальное. И если мы любим деньги не больше и не меньше, чем все остальное, у нас никогда не будет проблем ни с миром, ни с деньгами. Деньги должны занять свое достойное место в этом же ряду, в ряду всего, что достойно любви. Да, я люблю деньги, но родину за деньги я не продам. Да, я люблю деньги, но гробить экологию из-за денег я не собираюсь. Деньги должны занимать свое достойное место. Следующий момент, или следующая причина, по которой деньги не приходят к людям. Звучит она так. Неясность целей. Приходит человек и говорит: я занялся новым бизнесом, здесь можно зарабатывать огромные деньги. Я хочу зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. Я вот работаю, а что-то 10 тысячами не пахнут. Спрашиваю: а как бы вы распорядились этими деньгами, вот если бы в этом месяце 10 тысяч получили? Ну, говорит, 100 долларов на семью, 100 долларов там в бизнес бы вложил, за 200 долларов надо жене что-то купить, долларов бы 300, там, маме надо чем-то помочь и так далее. А куда бы вы дели остальные 9200? Ну, остальные бы положил в швейцарский банк. Так ты не волнуйся, они уже там лежат. Те деньги, которыми мы не знаем, как распорядиться, к нам никогда не придут. Значит, они нам реально не нужны. Мы должны точно знать, какая сумма нам нужна в этом месяце и для чего. Если мы этого не знаем, у денег нет повода к нам прийти. Так вот, вы должны четко знать в начале месяца, какую сумму вы хотите заработать и куда вы ее израсходуете. Если вы не знаете, сколько вы хотите заработать, вы можете заработать какую угодно сумму. Но, я так подозреваю, миллионов там не будет. Человек искренне, истово молится с утра: Господи, дай мне заработать сегодня на хлеб. Или там на кусок хлеба, да? Господи, дай мне заработать на кусок хлеба. Интересно, сколько он к вечеру заработает? На кусок хлеба. Хотел я тебе дать 5 гривен, так пришлось дать 60 копеек, как ты просил. Для денег целью является только цифра. Но под этой цифрой должен стоять знание или образ, куда вы эти деньги действительно потратите. И если у вас нет этого, то фактически вам эти деньги не нужны. Следующий момент, который касается денег, который приходит в нашу жизнь, это невнимание к окружающим обстоятельствам. Мы с вами говорили, что у природы есть 1000 способов, как дать нам те деньги, которые нам необходимы. У природы есть 1000 способов, как у нас забрать деньги. Но также у природы есть 1000 способов, как дать то, что нам необходимо, минуя деньги. Человек зациклился, он хочет купить себе новый диван, посмотрел в мебельном магазине, этот диван стоит там 100 долларов. Он ходит и думает: $100 на диван. Тут спускается сосед сверху, говорит: слушай, ты не знаешь, кому старая мебель нужна? Мы себе такую навороченную купили, чтобы она была вся в одном стиле во всех комнатах. Не знаю, мне надо $100 заработать. Может быть, только что ты имел возможность получить диван еще лучше, чем ты видел в мебельном магазине, и не за $100, а за 20 гривен, да? Но из-за того, что мы зациклены на деньгах, мы не видим этих обстоятельств. Невнимание к окружающим обстоятельствам. Очень хорошая штука. Очень часто мы можем получить от жизни что-то, минуя деньги. Ну или как в сетевых компаниях встречается. Компания говорит: тот, кто сделает товарооборот в этом месяце там, на такую-то сумму, едет на семинар и так далее. И люди стараются, делают товарооборот, покупают билеты, потом бац, заболел он или ребенок и не могут ехать. Но жалко, что билет пропадал. Они говорят: слушай, дают новичку, который еще и на доллар ничего не продал, и бесплатно ему дают билет, только едет на семинар, чтобы он не пропал. Этот новичок едет на семинар, хотя он его, ну, теоретически недостоин, да, который не вложил ни копейки денег в то, чтобы туда поехать. Он сидит практически на первом ряду среди лидеров. он получает все фактически бесплатно. Но если он этого достоин, он получает это бесплатно. А человек, который сделал товарооборот, а в конце концов подарил ему этот билет, он старался, но обстоятельства были выше него. И когда такой новичок едет по чужому билету там в Крым или в Москву на семинар, или в Киев на семинар, это понятно. Но когда такой новичок едет на семинар в Венгрию, по чужому пригласительному билету, к тому же по чужому паспорту, и его через две границы пропускают нормально, вот это уже вызывает восхищение. Как такое может быть? Может, если у вас есть огромное желание, и вы этого достойны, вы часто можете получить то, что вы хотите, минуя деньги. Есть еще один очень важный момент, который касается закона, что нельзя экономить на себе. Представьте себе ситуацию. Есть человек, который занимается бизнесом, зарабатывает, предположим, $500. Но он человек скромный, нормальный, спокойный, ему $500 еще не нужны, он не умеет их расходовать. Но у него есть брат, который живет в стране, в которой кризис. У брата есть жена, у них есть двое замечательных племянников. И наш успешный человек там $300 ежемесячно отдает на поддержание семьи своему брату. Месяц, второй, третий. А на четвертый месяц брат говорит: слушай, ты нас поддерживаешь, платишь нам $300, это очень хорошо, спасибо тебе большое. Но в этом месяце у моей жены день рождения, мог бы ты нам дать больше? Что произошло? Брат явно начал портиться, да? И садится на шею. Если человек начинает портиться, как поступает природа? Она начинает перекрывать каналы, по которым человек получает деньги. Да? Как? Голод не тетка, заставит — сделаешь. Но если единственный канал получения денег – это и брат, то природе не остается ничего другое, как перекрыть канал. Кому? Брату. И у брата начинает рушиться бизнес. Он работает, как и прежде, как предыдущие 4 месяца, но вдруг выясняется, что за первые 2 недели он зарабатывает $200, а за остальные 2 недели $300, никак почему-то у него не получается. Продажи не идут, структура не работает и так далее. Почему? Ты своими деньгами портишь человека. Поэтому к тебе деньги не приходят. К сожалению, таких примеров предостаточно, когда у людей рушится бизнес из-за того, что они своими деньгами портят других людей. Если ради того, чтобы получить от вас финансы, человек стал чуть лучше, чуть гармоничнее, чуть образованнее, чуть человечнее, замечательно, платите ему хоть миллион. Но если он от ваших денег стал чуть хуже на одну ступеньку, у вас могут возникнуть проблемы в вашем бизнесе, потому что вы своими деньгами портите человека. Следующий момент. Давайте рассмотрим такую ситуацию. У вас есть, предположим, $200. Вам в этом месяце нужно 150, а 50 у вас резерв на следующий месяц. А 150 вам понадобится в этом месяце. К вам приходит друг, который вас никогда не подводил, и говорит: слушай, одолжи мне на месяц $100, я тебе через месяц отдам. Вопрос: как вы поступите в этой ситуации? Будете ли вы давать деньги? Если будете, то на каких условиях? В этом вопросе есть такой подводный камень. Мы сказали, что к нам пришел друг, который нас никогда не подводил. Это так туманно. Есть такая замечательная фраза: если хочешь потерять друга, одолжи ему деньги. Вы одолжили своему другу деньги. У него есть возможность вам их отдать. Он их вам отдает, никаких проблем нет. Но вдруг у него нет возможности отдать. Но он честный и порядочный человек. Но у него нет возможности отдать. То ли зарплату задержали, то ли еще что-то произошло, несчастье какое-нибудь. Он начинает избегать с вами встречаться, потому что он честный и порядочный человек. Вы потеряли друга. Не потому, что он вас не любит, а потому, что ему стыдно попадаться вам на глаза. Второй вариант. Ваш друг оказался непорядочным человеком. И он начинает ходить по городу и на каждом углу рассказывать, какая вы сволочь. Говорите: боже мой, я ему дал денег, Я его вытащил из тюрьмы, а теперь он везде ходит, рассказывает, какая свойство. Почему? Представьте себе, что человек какой-то должен денег другому человеку. Отдавать не хочется. Если он не отдает деньги хорошему человеку, кто он после этого? Плохой человек. А вот если он деньги не отдает плохому человеку, то он кто? Хороший человек. Как вершитель правосудия. Это сволочь, денег недостойно. Не хватало, чтобы я возвращал эти деньги. Так вот он ходит на каждом углу и вас ругает, только для того, чтобы усыпить собственную совесть и поверить в то, что вы плохой человек. Так вот не надо провоцировать своих друзей на такие шаги. Давайте решим идеальный вариант. К вам приходит друг и говорит, одолжи мне 5000, мне там бизнес нужно провернуть. Говорит, слушай, я знаю законы природы, кто мне гарантирует, что через 3 месяца эти 5000 вернутся? Нет проблем, вот моя квартира, вот расписка, вот нотариус, все замечательно. Проходит 3 месяца, человек не может вам вернуть 5000. Хватит ли у вас силы забрать квартиру у собственного друга? Вряд ли. Так вот, если хочешь потерять друга, одолжи ему деньги. Если не хочешь терять друга, то скажи, я могу тебе одолжить деньги на таких же условиях, как в ломбарде. Но зачем в наши отношения впутывать еще деньги? Возьми в ломбарде, нам будет спокойно. Замечательное правило. Как им пользуются преступники? Он приходит к вам и говорит, слушай, одолжи 10 гривен на неделю. Вот так надо позарез. Через 3 дня приходит, слушай, у меня такой классный бизнес получился. Вот тебе 10 гривен, вот тебе еще гривна сверху. Все так было классно. Через неделю приходит, слушай, говорит, одолжи $30. Тут такой классный бизнес есть, небольшие же деньги. Мы даем ему $30, он приходит через 3 дня, говорит, слушай, говорит, такой классный бизнес получился. Вот тебе $30, я на нем так классно заработал, вот тебе еще $3 сверху. Спасибо, браток, все замечательно. Приходит в следующий раз, говорит, слушай, одолжи $500, такой классный бизнес есть. Вы ему одолжите $500, он исчезает навсегда. А почему мы ему одолжили $500? Потому что он прежде был хороший. Так ведь? Мы 2 раза убедились в том, что он хороший. Но он-то был хорошим сознательно. Теперь ему невыгодно быть хорошим. То есть преступники прекрасно знают, что этот стереотип у нас у всех работает. Мы все слабо образованы в этом вопросе люди. Так вот. Если хочешь одолжить, потерять друга, одолжи ему деньги. Если не хочешь терять друга, найди способ одолжить ему деньги, такую сумму, которая для тебя несущественна. Человек приходит и говорит, одолжи мне $50. Ну нет у меня $50. Вот 50 гривен могу тебе дать без всяких условий. Даже если не сможешь отдать, ничего страшного, отдашь когда-нибудь. Наша дружба от этого не пострадает. Если вы можете дать $500 без всяких условий, даже если он вам не отдаст, так скажите, я могу тебе подарить $500, но занимать 5000 не могу. Вот если у вас есть какой-то финансовый резерв, который может, даже если он потеряется, он на вас существенно не скажется, вы его просто подарите или отдайте без всяких условий. Отдашь, когда сможешь. Сможешь через 30 лет, значит отдашь через 30, никаких проблем. Тогда вы друга, скорее всего, не потеряете. И еще один важный момент, который касается денег, это то, чем отличается богатство от бедности. Ну, первый вопрос. Как вы думаете, от какого слова происходит слово нищета? Не считать. Тогда такой вопрос. Кто из нас считает свои деньги, записывает приходы и расходы? Поднимите руку. Почти половина. Очень продвинутая аудитория. Из чего состоит банк? Банк состоит из одной комнаты, в которой лежат деньги, и 50 комнат, в которые деньги считают. И в банке деньги есть, что удивительно. А у нас в одной банке деньги лежат, и ни в одном блокноте их никто не считает. И денег нет. А почему бы не начать считать деньги? Считать деньги – это единственный способ для того, чтобы контролировать их. Другого способа нет. Поэтому те люди, которые хотят навести порядок в своих финансах, должны свои деньги считать. Знаете, как было раньше? 5 и 20 мы получаем кучу денег, сваливаем их. Боже, мы обеспеченные люди, пачка аж 3 сантиметра. И в течение месяца тратим на все, на еду, на квартиру, на транспорт и так далее. Если к концу месяца что-то остается, о, отложим на машину. Если ничего не остается, значит, нормально прожили месяц. Если у нас деньги закончились раньше конца месяца, мы идем к соседке и говорим: «Маша, займи десятку, а то не за что даже соли купить». Если в день получения денег, неважно, это зарплата или одноразовая сделка, разложили свои деньги по разным карманам. Это на питание, это на бизнес, это на одежду, это на летний отдых, это на путешествие после 60, это на пожертвование, это там на автомобиль и так далее. Разложили деньги. Пусть там денег будет немного, не знаю, по 10 гривен, по 20, по 30, неважно. И начинайте расходовать из каждого кармана деньги на то, на что они предназначены. Единственное правило – в соседние карманы не влазить. И вот ваш карман опустошился какой-то. Вообще-то денег еще достаточно. Но у вас уже есть повод заработать деньги. И говорите: «Природа, у меня в кармане на питание нет денег, мне семью нечем кормить». Природа посмотрела в ваш карман, да, говорит: «Денег в кармане на питание нет. Ну ладно, говорит, выходи вот туда, там я тебе двух клиентов приготовила». Есть железное правило, которое говорит: в чужой монастырь со своим уставом не лезь. В моем монастыре устав такой, что в соседние карманы влазить нельзя. И фактически получается, что каждый пустой карман – это у нас повод заработать деньги. Если бедный человек ищет, как бы сэкономить, потерпеть, да, то богатый человек ищет, как бы заработать. И вот применение карманов позволяет очень мудро расходовать свой бюджет. Вы раскладываете в любом проценте, какой считаете нужным. Единственное, что после того, как вы деньги разложили по карманам, и вы из каждого кармана берете деньги только на то, на что они предназначены. Часто возникает вопрос: если мне должны люди деньги и давно не отдают, что делать? Угу. Ну, у вас люди одолжили деньги на неделю, на две, на месяц и не отдают уже много лет. Вопрос: в чем была ваша ошибка, когда вы одалживали деньги? А. Мы не взяли залог. Б. Я готова была потерпеть ради друга. В. Еще чего-то, еще чего-то. Вот вы вначале должны найти ту ошибку, которую вы совершили при одалживании денег. Извиниться перед собой, перед природой, перед людьми за то, что вы так поступили. И принять для себя решение, что теперь я в этой бы ситуации поступил по-новому. Требовал бы залог. Не нас учит жизнь до тех пор, пока мы не научимся. Как только мы чему-то научились, эти проблемы из нашей жизни уходят. Все, этот урок ты освоил. У природы есть 1000 способов, как нам дать деньги. У нее есть также 1000 способов, как у нас их забрать. Поэтому, друзья мои, научитесь перво любить деньги, позитивно от них отзываться, заботьтесь о них, считайте деньги, точно знайте, зачем они вам нужны, и самое главное, с удовольствием их тратьте на себя. Да, вы потратите все и купите какую-то замечательную вещь, которая вам нужна. Если у вас будет в кассе ноль, у природы будет повод дать вам еще заработать. Пользуйтесь этим. В мирных целях. Спасибо.